Что случилось с господином Вальдемаром? Я ничуть не удивляюсь, что необычайное происшествие с господином Вальдемаром наделало столько шума. Было бы чудом, если бы этого не случилось, особенно при данных обстоятельствах. Несмотря на желание всех заинтересованных лиц скрыть это дело от публики, по крайней мере, на время, до более обстоятельного исследования, несмотря на все наши старания в этом смысле, искаженные или преувеличенные слухи о нем распространились и послужили источником разных нелепостей и в то же время, естественно, возбудили недоверие. Это обстоятельство заставляет меня сообщить факты, насколько они известны мне самому. Вот они вкратце. В последние 3 года я много занимался месмеризмом, а месяцев 9 тому назад мне совершенно внезапно пришло в голову, что в массе опытов, производившихся до сих пор, есть поразительное и непонятное упущение. До сих пор никто не был месмеризован in articulo mortis, в состоянии агонии. Интересно было бы узнать, во-первых, доступен ли такой пациент месмерическому влиянию, во-вторых, если доступен, то усиливается ли оно или ослабляется при данных условиях, в-третьих, до какой степени и как долго разрушительная деятельность смерти может быть задержана месмерическим состоянием. Можно бы было выяснить и различные другие вопросы, но вышеперечисленные особенно интересовали меня. Главным образом, последний, ввиду его важного значения. Раздумывая, где бы найти подходящего пациента, я вспомнил о своем приятеле, мистере Вальдемаре, известном составителе компиляций для судебной библиотеки, и переводчике под псевдонимом Исахара Маркса, Валенштейна и Гаргантюа. Господин Вальдемар, проживавший с 1839 года главным образом в Гарлеме, штате Нью-Йорк, замечателен, точнее, был замечателен, своей крайней худобой. Ноги у него не толще, чем у Джона Рандольфа. Другая замечательная особенность его наружности — совершенно седые белые усы, представлявшие резкий контраст с черными как смоль, волосами. Так что многие воображали, что он носит парик. Крайняя нервность делала его весьма подходящим субъектом для месмерических опытов. Раза 2 или 3 я усыплял его безо всяких затруднений, но совершенно разочаровался в результатах. Воля его никогда не подчинялась вполне моему контролю, а в отношении ясновидения опыты оказались совершенно неудачными. Я приписывал эти неудачи его расстроенному здоровью. За несколько месяцев до нашего знакомства врачи определили у него чахотку. Впрочем, он совершенно спокойно говорил о близкой кончине как о неизбежном событии, которого нельзя отклонить и о котором не стоит горевать. Когда вышеупомянутая идея пришла мне в голову, я, естественно, вспомнил о Вальдемаре. Я слишком хорошо знал его философские взгляды, чтобы опасаться каких-либо предрассудков с его стороны, а родственников у него не было, по крайней мере, в Америке. Итак, я решился поговорить с ним вполне откровенно. К удивлению, он отнесся к моему плану с большим сочувствием и интересом. Я говорю «к удивлению», так как хотя он всегда охотно соглашался на мои эксперименты, но никогда не обнаруживал интереса к ним. Болезнь его была такого рода, что позволяла точно определить день кончины. Итак, мы решили, что он пришлет за мною за сутки до того момента, когда по определению врачей должна будет последовать смерть. Около 7 месяцев тому назад я получил от самого мистера Вальдемара следующую записку. Дорогой П, теперь вы можете явиться. Д и Ф говорят, что я умру самое позднее завтра, к полночи. И я думаю, что они довольно точно определили момент моей смерти. Вальдемар. Я получил эту записку через 30 минут после того, как она была написана, а 15 минут спустя уже находился в комнате умирающего. Я не видал его 10 дней и был поражен страшной переменной, происшедшей в такой короткий промежуток времени. Лицо его было свинцового цвета. глаза утратили всякий блеск, худоба дошла до того, что скуловые кости высовывались сквозь кожу. Мокрота душила его, пульс был почти незаметен. Тем не менее он сохранил в замечательной степени как умственные способности, так и физическую силу. Он говорил ясно, принимал лекарства без посторонней помощи и в момент моего прихода отмечал что-то в записной книжке. Он полулежал на кровати, опираясь на груду подушек. Доктор Д и доктор Ф находились при больном. Пожав Вальдемару руку, я отозвал этих господ в сторонку и подробно расспросил их о состоянии больного. Левое легкое уже 18 месяцев находилось в состоянии полного окостенения и совсем перестало функционировать. Верхняя часть правого тоже почти или вполне окостенела, а нижняя представляла сплошную массу гниющих туберкул. В одном месте она приросла к ребрам, можно было констатировать также значительные прободения. Эти изменения в правом легком произошли сравнительно недавно. Окостенение развивалось стремительно. Месяц тому назад ни малейших признаков его не было заметно, а срастание с ребрами произошло в течение последних 3 дней. Независимо от чахотки, пациент обнаруживал признаки аневризма аорты, но точный диагноз в этом отношении нельзя было поставить вследствие процесса окостенения. По мнению обоих врачей, мистер Вальдемар должен был умереть завтра, в воскресенье, в полночь. Теперь у нас была суббота, 7 часов вечера. Оставляя больного, чтобы поговорить со мной, врачи простились с ним, так как не рассчитывали вернуться. Я, однако, убедил их зайти завтра в 10 часов вечера. Когда они ушли, я заговорил с мистером Вальдемаром о его близкой кончине и о предполагаемом опыте. Он по-прежнему соглашался на опыт, даже принимал его близко к сердцу и уговаривал меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель, но я затруднялся начинать подобный опыт, не имея под рукой более надежных свидетелей. И так я решил подождать и приступил к опыту только на другой день в 8 часов вечера, когда к больному зашел один мой знакомый студент-медик, мистер Л. Я хотел было дождаться врачей, но настоятельные просьбы господина Вальдемара и собственное убеждение, что времени терять нечего, заставили меня решиться. Господин Л. был так любезен, что согласился вести протокол опыта. Его заметки я и публикую теперь, местами дословно, местами в сокращенном изложении. Было без 8:05, когда я взял пациента за руку и попросил его заявить господину Л. как можно яснее, желает ли он, господин Вальдемар, подвергнуться месмерическому опыту в своем теперешнем состоянии. Он отвечал слабым, но совершенно явственным голосом.
«Да, я желаю подвергнуться месмеризации».
И тотчас прибавил.
«Боюсь, что вы запоздаете с опытом».
Между тем я начал пассы. Те именно, которые в прежних моих опытах всегда действовали на него. Боковое движение руки вдоль его лба подействовало сразу, но только в первый момент. Никаких дальнейших результатов не получилось, хотя я напрягал все свои силы. В 10 часов явились доктора Д и Ф. Я объяснил им в немногих словах свой план, и так как они ничего не имели против, говоря, что больной уже кончается, продолжал пассы, переменив боковое движение руки на продольное и уставившись в правый глаз больного. Пульс его был теперь совсем незаметен. Дыхание хриплое, с промежутками в 30 минут. Это состояние оставалось почти неизменным в течение 1/4 часа. Затем глубокий вздох вырвался из груди умирающего. Хрипы прекратились, но дыхание еще было заметно с такими же промежутками. Конечности пациента похолодели, как лед. Было без 11:05, когда я заметил несомненные признаки месмерического влияния. Стеклянный взгляд сменился особенным выражением внутреннего созерцания, которое я замечал только у сомнамбул и насчет которого невозможно ошибиться. Несколько быстрых боковых пасов вызвали дрожание век, как у засыпающего. Спустя минуту глаза совсем закрылись. Я, однако, не удовлетворился этим, а продолжал свои манипуляции, напрягая все силы, пока не закоченели члены больного, которым я придал положение, казавшееся мне самым удобным. Ноги были вытянуты во всю длину, руки уложены вдоль тела на некотором расстоянии от него, голова немного приподнята. Когда я кончил, была уже полночь. Я попросил врачей освидетельствовать Вальдемара. Они объявили, что больной находится в глубоком месмерическом трансе. Любопытство их было возбуждено. Доктор Д решил остаться при больном на всю ночь. Доктор Ф ушел, но обещал зайти рано утром. Остались мистер Л, сиделка и служитель. Мы оставили Вальдемара в покое до 3 часов утра, когда я подошел к нему и убедился, что состояние больного ничуть не изменилось с ухода доктора Ф. Он лежал в той же позе. Пульс был незаметен, дыхание очень слабое, его можно было заметить, только прикладывая зеркало к губам. Члены окоченевшие, холодные, как мрамор, но смерть, очевидно, еще не наступила. Подойдя к больному, я попытался заставить его правую руку двигаться по разным направлениям вслед за моей рукой. Я и раньше пробовал этот опыт, но всегда безуспешно, а теперь и подавно не рассчитывал на успех. Но, к крайнему моему удивлению, рука больного исполняла вслед за моей целый ряд движений. Правда, медленно, но послушно. Тогда я решился заговорить с пациентом. «Господин Вальдемар», — спросил я, — «вы спите?» Он не отвечал, но я заметил, что губы его задрожали, и повторил вопрос несколько раз. После 3-го раза легкая дрожь пробежала по его телу. Веки приподнялись так, что можно было разглядеть белую линию глазного яблока. Губы тихонько зашевелились и произнесли чуть слышным шепотом: «Да, теперь заснул. Не будите меня. Оставьте умереть в этом состоянии». Я пощупал конечности. Они, как и раньше, казались окоченевшими. Правая рука по-прежнему следовала за движениями моей руки. Я снова спросил: «Вы все еще чувствуете боль в груди, господин Вальдемар?» На этот раз ответ последовал немедленно, но еще более слабым голосом:
«Никакой боли. Я умираю».
Я не хотел больше тревожить его и оставил в покое до прихода доктора Ф., который явился на рассвете и был очень удивлен, застав пациента еще в живых. Пощупав ему пульс и приложив к губам зеркало, он попросил меня предложить больному какой-нибудь вопрос. Я послушался и спросил: «Господин Вальдемар, вы все еще спите?» Как и раньше, прошло несколько минут, пока умирающий ответил. Казалось, он собирался с силами. Только когда я повторил вопрос в 4-й раз, последовал почти неслышный ответ:
«Все еще сплю. Умираю».
Врачи находили нужным, вернее, желали оставить Вальдемара в этом состоянии, по-видимому, спокойном до самой смерти, которая должна была наступить через несколько минут. Я, однако, решился поговорить с ним еще и повторил прежний вопрос. Пока я говорил, состояние больного резко изменилось. Веки медленно приподнялись, глаза закрылись, кожа приняла мертвенный вид, побелев как бумага. Характерные чахоточные пятна, резко выделявшиеся на щеках, внезапно погасли. Я употребляю это выражение, потому что они исчезли мгновенно, как гаснет свечка, если на нее дунуть. В то же время верхняя губа приподнялась над зубами, нижняя отвисла, и рот широко открылся, обнаружив распухший, почерневший язык. Кажется, нам не привыкать было к покойникам, тем не менее при виде этого отвратительного и ужасного зрелища все бросились прочь от кровати. Теперь я достиг такого пункта в моем рассказе, который, чувствую, возбудит недоверие читателя. Но мне остается только спокойно продолжать. Тело господина Вальдемара не обнаруживало ни малейших признаков жизни. И мы уже хотели поручить его попечению сиделки и служителя, как вдруг заметили, что язык покойника дрожит. Это продолжалось с минуту. Затем из разинутых неподвижных челюстей раздался голос. Но всякая попытка описать его была бы безумием. Есть 2-3 эпитета, которые подходят сюда отчасти. Голос был хриплый, глухой, разбитый. Но в целом этот ужасный звук не поддается описанию по той простой причине, что ухо человеческое еще никогда не слыхало подобных звуков. Были, однако, в нем 2 особенности, которые я считал и считаю наиболее характерными, так как они могут дать некоторое понятие о его нездешнем характере. Во-первых, он достигал наших, по крайней мере, моих ушей, точно издали или из какой-нибудь глубокой подземной пещеры. Во-вторых, не знаю, понятно ли будет это сравнение, он действовал на мой слух как прикосновение какого-нибудь студенистого липкого тела на кожу. Я употребляю выражение «звук и голос». Я хочу сказать этим, что звук был ясно, даже удивительно отчетливо членораздельный. Господин Вальдемар говорил, очевидно, отвечая на вопрос, который я только что ему предложил. Если припомнит читатель, я спрашивал, спит ли он еще. Теперь он ответил.
Да, нет, я спал. А теперь я умер.
Никто из присутствующих даже не пытался преодолеть чувство невыразимого, пронизывающего ужаса, овладевшее нами при этих словах. Эл, студент, лишился чувств. Служители-сиделка бросились вон из комнаты. Свои ощущения я и передавать не пытаюсь. Битый час мы возились, молча, без единого слова, стараясь привести в чувство господина Эл. Когда он опомнился, мы снова обратились к господину Вальдемару. Тело оставалось совершенно в том же виде, как я его описывал, с той разницей, что зеркало не обнаруживало признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки осталась безуспешной. Отмечу также, что рука его не повиновалась больше моей воле. Я тщетно старался заставить ее следовать за движениями моей руки. Единственным признаком месмерического влияния было дрожание языка, замечавшееся всякий раз, когда я обращался к господину Вальдемару с вопросом. По-видимому, он пытался, но не был в силах ответить. Вопросы, предлагаемые другими лицами, по-видимому, не производили на него никакого впечатления, хотя я пытался поставить каждого из присутствующих в месмерическое отношение с ним. Теперь, кажется, я сообщил все, что можно было сказать в эту минуту о состоянии Вальдемара. Мы достали новую прислугу, так как старая ни за что не хотела вернуться, и в 10 часов я ушел вместе с врачами и господином Л. После обеда мы вернулись к пациенту. Он оставался все в том же положении. Мы стали обсуждать, стоит ли будить его, но скоро согласились, что это совершенно лишнее. Ясно было, что смерть, или то, что обыкновенно называют смертью, остановлена месмерическим процессом. Разбудив господина Вальдемара, мы только вызвали бы мгновенное или, по крайней мере, быстрое разрушение его тела. С этого дня до прошлой недели в течение 7 месяцев мы ежедневно навещали господина Вальдемара, иногда в сопровождении других врачей или просто знакомых. Все это время состояние пациента оставалось точно таким, как я описал его. Прислуга постоянно находилась при нем. В пятницу, на прошлой неделе, мы решились, наконец, разбудить его, по крайней мере, сделать попытку в этом направлении. Вот эта-то злополучная, быть может, попытка дала повод таким преувеличенным толкам, к такому, смею выразиться, стихийному возбуждению толпы. Для пробуждения господина Вальдемара я прибегнул к обыкновенным пасам. Сначала они оставались недействительными. Первым признаком оживления было опускание радужной оболочки. Замечу, что это понижение зрачка сопровождалось обильным выделением отвратительного, зловонного гноя из-под век. Мне посоветовали испытать силу месмерического влияния над рукой пациента, как я делал раньше, однако попытка не удалась. Тогда доктор Ф. попросил меня предложить пациенту вопрос. Я послушался и спросил. «Господин Вальдемар, как вы себя чувствуете? Не нужно ли вам чего?» На мгновение чахоточные пятна снова выступили на щеках, язык дрогнул и высунулся изо рта, хотя челюсти и губы оставались по-прежнему неподвижными. И тот же ужасный голос прохрипел:
«Ради Бога, скорее, скорее усыпите меня, или скорее разбудите, скорее говорю вам, что я умер».
Потрясенный, я не знал, что делать. В первую минуту хотел снова усыпить его, но, потерпев неудачу, принялся снова будить. Это удалось. По крайней мере, я сейчас увидел, что успех будет полный, и уверен, что все присутствующие с минуты на минуту ожидали пробуждения. Но могла ли хоть одна живая душа предвидеть то, что случилось? Пока я торопливо производил пасы, а восклицания «умер», «умер» буквально срывались с языка страдальца, все его тело на моих глазах в какую-нибудь минуту съежилось, расползлось, буквально сгнило под моими руками. На постели, перед глазами всех присутствующих, оказалась отвратительная, полужидкая, гнойная масса.